Радио «Комсомольская правда».
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Доброе утро, друзья! Действительно, тут Ларсен, Валентин Алфимов с вами в ближайшие два часа в прямом эфире. Но должна признаться, что мой прямой эфир сегодня будет достаточно кривым, потому что информация, которую вы сейчас слышали в новостях о том, что устранили неполадки с электричеством в Подмосковье, к сожалению, не соответствует действительности, по крайней мере, в моем районе. У меня ничего не устранили, за 10 минут до эфира у меня вырубился свет, батарейка на компьютере 84% говорит, умная розетка продолжает качать интернет, но, может быть, не самого лучшего качества, поэтому, если я вырублюсь в какой-то момент, будьте к этому готовы.
Если я вырублюсь, то это ни в коем случае не от неуважение к вам, дорогие друзья, да? А просто
да,
так
да. Ну, Валь, ну ты прикинь, второй раз за неделю вот такое отключение просто катастрофическое.
Слушай, уже. Ну погода стихия, да, здесь никуда не денешься, когда ты живешь за городом, когда у тебя там через лес натянуты провода. Бывает такое, что может что-то оборваться или, не дай бог, там что-то где-то закоротить. Издержки.
Да непонятно, что происходит вообще. Ну, дождик пошел. Где-то, видишь, был какой-то ураган. Короче, в общем, я сегодня практически... У меня ощущение, знаешь, что я вещаю из 19 века в 21-й. Вот так.
Вау, классно. И как там у вас в 19-м?
У нас в 19-м не работал фен, я не высушила голову, сижу с мокрыми волосами и думаю о том, что я не знаю, как запустить газовую горелку. У нас гриль фасонный. В прошлый раз, когда у нас выключилось электричество, я забыла о том, что у нас есть газовый гриль. И мы сидели голодные, ну, на сухпайке весь день. Потом приехал муж, сказал, ну, ты чё? И всем сделал горячий воду, ну, чая сделал горячего. А сейчас я посижу и думаю, господи, как же он работает? Ну, ладно. Надеюсь, что у меня телефон еще доживет до конца нашего эфира, и муж мне по телефону расскажет, как это делает.
Ну, в общем, что я тебе советую, да? Если вдруг все действительно отрубится, бери перо, зажигай лучину и примус, и все, и будет тогда тебе счастье. По-настоящему почувствуешь себя в 19 веке.
И пиши, слушай, бери перо, зажигай лучину и пиши что-нибудь про сатрапов.
Да, да, можно так. Кстати, а давай тогда у нашей соведущей поинтересуемся, а что ж тебе это ждать в ближайшее время? Алиса, привет.
Я здесь.
Какая погода в Московской области сегодня?
Кажется, в Московской области сейчас нет никакой погоды. А в Москве есть. Сейчас в Москве плюс 18. Пасмурно. Дождь начнется через 4 часа и не закончится в ближайшие сутки. Днем до плюс 19, а вечером плюс 16.
Алиса, а за МКАДом жизнь есть?
Нет, вроде. А что?
Ничего, спасибо, Алиса.
Рада, что смогла помочь.
Обожаю ее. Обожаю ее чувство юмора.
Алису твою надо в топку.
Ну, смотри, ну, у тебя...
Я могу уйти, да?
Смотри, у тебя, конечно, все плохо, но не настолько плохо, как в других регионах, да? Вот мы видим, что в некоторых регионах Подмосковья, в некоторых районах Подмосковья действительно отключили свет, его сейчас экстренно восстанавливают, где-то уже восстановили, где-то, как мы видим, вот в Шаховском районе тут Ларсен нет. Вот, но смотри, в Краснодаре жуткий ливень, затоплены улицы, плывут машины, плывут люди. За два часа накануне в городе выпала двухнедельная норма осадков. Вода подтопила несколько улиц в центре и в других районах. Ну и, соответственно, парализовано абсолютно движение трамваев, троллейбусов, потому что электрический транспорт, вода. Ну, вы понимаете, да, это никак не совместимо вообще совершенно. Вот.
Ну и у нас в Подмосковье это тоже в Луховицах обрушился ливень с грозой, ураган, ветер, и даже одна из молний попала в вышку сотовой связи. Не зря мы столько разговаривали с климатологами, которые нам предрекали все вот эти жуткие аномалии там лет через 20, а вон что-то как-то они уже быстро слишком пришли.
Да. Ну, придется нам с тобой адаптироваться. Здесь других вариантов нет. Ну, нам с тобой и всем остальным, да. Здесь других вариантов нет. И думать, может, между прочим, как бы нам сделать так, чтобы изменить вот эту всю ситуацию. Может, потреблять меньше, да, вот эти там газы выхлопные, там, что, пары. Чё, ну, что мы там выделяем? Ну, в общем, что было. Вот.
Мне кажется, поздняк уже, Валя.
Пишет нам Валентин еще и с моей Алисой поговорил через радио. Да, всем Алисам передаю большой привет. Так, ну что ж, давай дальше переходить.
Радио «Комсомольская правда».
Смотри,
но есть и хорошие новости, да?
Давай, да, рассказывай, хорошие новости. Хорошие новости сегодня с тебя.
Хорошие новости...
Да.
Спасибо. Хорошие новости заключаются в том, что продолжают открываться страны для въезда, в том числе для граждан России. 8 стран, которые уже сейчас готовы принимать россиян на необременительных условиях: Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. И помните, мы говорили о том, что Венгрия может нас принять, но, значит, там нужно 2 справки от коронавируса, что у тебя нет коронавируса, сделанные в 5 дней перед поездкой, и еще и переведенные на венгерский язык. Это геморрой. А вот эти страны вроде нас готовы принимать с одной единственной справкой, но если справки нет, придется сидеть 14 дней в карантине. А еще всем будут мерить температуру на въезде.
Да, давай сейчас услышим Майю Ламидзе, это исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.
По данным на 14 июля у нас есть 8 стран, которые готовы принимать российских туристов на определенных довольно необременительных условиях. Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. Мы взяли те страны, которые являются безусловно туристическими направлениями и пользуются повышенным спросом на российском рынке. В подавляющем большинстве этих стран необходимо иметь справку об отсутствии ковида в каждой стране по-разному за определенное количество часов до пересечения границы. И во всех этих странах будет проводиться замер температуры при пересечении границы.
Да, это была Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. И вот как очень правильно тут Ларсен сказала, в некоторых странах, если нет справки, то придется, соответственно, просидеть 2 недели в карантине. Ну, в частности, вот в Хорватии. При этом иностранцы там могут выходить на улицу в маске для похода в продуктовые магазины или за лекарствами с соблюдением социального дистанцирования, то есть 1.5 метра. Черт возьми, а зачем ехать в Хорватию, чтобы сидеть где-то в отеле или в доме и ходить только в магаз, чтобы пожрать.
Да, но тем не менее, все-таки Ассоциация туроператоров России оценивает количество российских туристов, которые не смогли поехать на отдых из-за коронавируса, в 1.5 миллиона человек. И, ну, допустим, 500 000 все-таки, помнишь этот мем, значит, гнев, отрицание, депрессия, торг, покупка тура в Сочи. А миллиончик-то, наверное, все-таки бы поехал куда-нибудь за границу. Главное, чтобы выпустили бы нас, а то Роспотребнадзор никак не решит, полетим мы в ближайшее время или не полетим.
Так, что еще пишут? Пишут, что глава Крыма Сергей Аксенов тут заявил, социальное соблюдение дистанции на пляжах – это личная ответственность, принуждения не будет. И здесь мне почему-то вспоминается вот эта история про харассмент, про которую мы, кстати, сегодня еще обязательно будем говорить. Тут, просто пляж и дистанция, да, ну… Я не знаю, почему Роспотребнадзор должен это регулировать. По-моему, подходить близко, меньше, чем на 1.5 метра, к незнакомому человеку на пляже, это просто не очень красиво.
Дмитрий Песков заявил о том, что возобновление сообщений с Россией с зарубежными странами находится в стадии обсуждения. Начинаются контакты с иностранными партнерами по этой теме. Ну, а... Все, кто едет в Крым, имейте в виду, там санатории снова требуют у туристов справки об отсутствии коронавируса. Местный Роспотребнадзор вернул это правило на региональном уровне. Так что запаситесь этими справками, прежде чем вы поедете на прекрасный южный берег Крыма загорать и отдыхать. Ну и держите, конечно, социальную дистанцию на пляже. За этим тоже, говорят, строго следят.
Да, но тем более, что эту справку сделать, кстати, очень даже несложно. Так, делаем сейчас небольшой перерыв, и сразу после него мы возвращаемся. Тут-то Ларсен, Валентин Алфимов. Передайте ведущим, что аббревиатура МКАД не склоняется, пишет нам с тобой Тут-то Ларсен. Спасибо, запомнили.
Но вы же взрослые люди. Пора уже яхту купить.
Bye. «Комсомольская правда». Радио «Поколение Битва».
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Ну, все так и есть, действительно. Валентин Алфимов, это я, тут Ларсон, которая за МКАДом без света сейчас сидит рядом со мной. Ну, тут с нами еще.
За МКАД, не склоняем, Валь, не склоняем. Мы же взрослые люди, мы грамотно говорим. За МКАД.
Мы взрослые люди, поэтому и склоняем. Так, смотрите, мы тут про туризм начали говорить, да, и вот среди стран, которые готовы нас принимать, ну, как бы в которые можно будет вроде как летать и отдыхать, там Турция, Куба, Доминиканы, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет, Эмираты и так далее, и так далее. То, так, стоп. Смотрите, Мексика, да? Мексика страна, где сейчас с ковидом настолько все плохо, что, по-моему, даже американцам не снилось. Даже американцы там со своей, из своей Флориды там сидят и смотрят на них, там нервно курят в стороне. Думают, не дай бог, это до нас дойдет. Но там вообще в Южной Америке...
На самом деле, Америка-то все-таки по-прежнему впереди планеты всей. Но Мексика вроде как вышла на уверенное четвертое место после Бразилии. То есть Америка, Россия, Бразилия, и на четвертом месте Мексика. Ковидная Мексика распахнула свои объятия для туристов.
За вчерашний день там умерло 485 человек от ковида. 485. Mm-hmm. Слава богу, нам такие цифры даже не снились. Да, у нас огромное количество заразившихся, но смертность у нас крайне низкая по сравнению с другими странами. А там 485. И как вообще интересно, можно там вот туда вот спокойно собраться сейчас, поехать отдыхать? Я бы, честно говоря, не решился. С нами на связи Галина Кожевникова, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН, то есть Университета Дружбы Народов. Галина Михайловна, здравствуйте.
Доброе утро.
Галина Михайловна, вы с нами? Сейчас перезвоним. Алло. Да, сейчас мы перезвоним Галине Михайловне.
Знаешь, а я тебе скажу, что российскому туристу все по боку. Туда нельзя, сюда нельзя, но мы ищем любые способы куда-то пробиться, куда нам надо и хочется, невзирая на эпидемиологическую обстановку. Практически партизанскими тропами мы пробираемся в светлое будущее наше курортное. Об этом, кстати, очень забавный материал на КП РУДН. Там как раз рассказывают о том, что некоторые туристы для того, чтобы попасть в желанные какие-то туристические места, готовы там чуть ли не пешком по лесу идти, чтобы выбраться за границы родины.
Да, ну, собственно...
Тут обнаружилась лазейка.
Куда? Давай
в Белоруссию куда?
Вот, а у белорусов же ковида нет. Лукашенко сказал, вы его видите, я не вижу, значит, все нормально. Вот, ну и, соответственно, у них все и там и авиасообщение осталось, и все остальное. Вот Дина Карпицкая, наш специальный корреспондент, она как раз вот про такие вот лазейки, про такие вот тропы и рассказывает. Давайте услышим.
Вообще выезд за границу у нас запрещен указом правительства, поэтому россияне не могут пересекать границы с Россией. Но у нас же нет границы с Белоруссией, и мы ездим друг к другу сколько хотим. Поэтому граница вся дырявая, и очень много есть таких лесных троп партизанских, по которым можно во въезд КПП проехать в Белоруссию. А здесь уже на территории ты абсолютно легально находишься, потому что у нас нет виз, там паспорт тоже не ставят, то есть никто не проверит, как ты пересек границу. И вот за эти 3 месяца там разрос целый подпольный бизнес доставок из Москвы. У кого много денег, тот может нанять себе за VIP-уровень на микроавтобусе за там сумму от 10 тысяч за человека. Тебя провезут мимо КПП, проложенной дорогой на шикарном, значит, каком-то там проходимом джипе. Если у тебя денег меньше, и ты хочешь сам рискнуть, то можно купить координаты этих маршрутов. Но тут стоит отметить, что наши таможенники тоже, конечно, не спят. Они периодически эти дороги пытаются уничтожить. Экскаватором роют там ямы. Но умельцы, вот эти самые бизнесмены мелкие, они тут же за нашей таможней приезжают, все засыпают обратно, просыпают. И на какое-то время этот маршрут становится даже безопасным, потому что некоторые ездят в багажнике. Мне, например, сказала одна наша туристка, они оплатили отель в Турции дорогой еще в январе, деньги никто, естественно, не возвращает. И их турагент предложил им вариант поехать через Ниццу. Причем пообещала, что все будет нормально, все спокойно. Но когда они стали подъезжать к границе, выяснилось, что на этой самой объездной партизанской тропе стоит облава. И этой, значит, благочестивой даме с ее мамой и детьми предложили вариант проехать в кузове за шинами. Им ничего не оставалось, они залезли своими чемоданами, их обложили вот этими шинами, и они вот таким образом пересекали границу с Россией. Конечно, натерпелись страху, я думаю, вот их запомнится надолго.
Дина Карпицкая, корреспондент
«Комсомолки». Подробнее об этом читайте как раз в материале Дины Карпицкой на сайте kp.ru. Вот тебе и Мексика, Валь. Они туристов перевозят, как мексиканцы, прости господи, запрещенные вещества, которые производят в этой стране через границу,
да,
понимаешь?
Да, давай
у нас
как
теперь
раз...
с ними есть что-то общее.
Давай мы как раз к Мексике вернемся. Галина Кожевникова с нами все-таки на связи, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН. Галина Михайловна, здравствуйте. Теперь, надеюсь, вы нас слышите, да?
Доброе утро, да.
Доброе утро.
Галина Михайловна, ну вот едут люди отдыхать за границу. Ну вот даже вот в Мексику, например, поедут. Там сейчас ужасная ситуация по ковиду. Привезут они нам этот коронавирус или уже не привезут и как-то можно будет отдохнуть там?
Ну, вообще вот это вот то, что вы рассказываете, и ситуация с выездом за границу, она где-то на грани такого экстремального почти что вида спорта. Вот. Поэтому, в общем-то, людям, конечно, нужно подумать о том, проводить ли отдых где-то вот в других странах. То, что это достаточно сложно и организационно, и вот то, о чем вы говорите, заболеваемость, она остается. COVID вообще в мире, где-то меньше, где-то больше, и сейчас очень много это лидируют страны Латинской Америки, Бразилия, в частности, Мексика, и, конечно, риск заражения, он достаточно высок. То есть, чем больше в окружении людей с разными формами этой болезни, тем больше риска заразиться. А соблюдение мер предосторожности, в общем, это на совести и понимание каждого человека, то есть насколько они будут мало контактировать, в каких местах будут отдыхать. Потому что есть, конечно, отели, которые высокого класса, и там они максимально будут соблюдать все меры, которые рекомендуются, но, в общем, очень часто наши туристы, когда выезжают, они точно не знают, какие там будут условия, потому что одно дело то, что предлагается и рассказывается в туристическом агентстве, а иногда это не соответствует действительности. Поэтому,
Я понимаю, что вы, в принципе, не рекомендуете сейчас выезжать за границу?
Да, вот как-то надо пережить этот сезон и найти наиболее такие спокойные варианты отдыха.
А какие они спокойные?
Погулять в парке?
Погулять в парке. А что делать? Ну, в общем, каждый, конечно, может решать сам. Вот если хочется ехать в грузовике или приехать даже в те страны, которые открыты, но нужна справка, там всегда нужно быть готовым к тому, что там будут определенные меры, и отдых, он все равно будет не такой, как был раньше. Вот такой вот с полной свободой. Все равно все страны, они пока еще, даже если они объявляют, что все они снимают все мероприятия, практически нет ни одной страны, где бы это было полностью сделано. То есть где-то масочный режим, где-то контроль.
Да, Галина Михайловна, спасибо большое. Галина Кожевникова, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН, была с нами на связи. А я вот себе представляю, собрался ты в Мексику там или еще куда-то, а выехать из России не можешь, и ты в отпуск через тропами на там за шинами.
Но вы же взрослые люди, а ведете себя как группа «Звери» на каникулах.
Красное на черном. Красное на черном. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Yes.
95.
Опять игра, опять кино, снова выход на бис.
«Комсомольская правда». Радио поколения Алисы.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Стараемся это делать, несмотря на все перипетии. Я сижу без электричества на последнем издыхании батарейки, но все равно очень радуюсь нашим новостям. Вот бы все проблемы так решались, как борьба с метеозависимостью. Скажи, Валь, спорт, крепкий сон и сладкий чай. Ну а и... можно без спорта и сна? Просто чая выпил и все.
Да, ну, в общем, молодые девушки и женщины старшего возраста, да, действительно, спорт, крепкий сон и чай, и все будет хорошо. Там есть еще догадки, что еще нужно делать, вот, но это можно в спорт вписать тоже, в общем, нагрузка, вот, если вы понимаете, о чем я, как говорят в таких случаях. Хорошо, давай тогда отправляемся в Хабаровск, там, ну, тоже, по сути, спорт, вот, но крепкого сна там...
И город не спит уже 4.
Вот. Крепкого сна там нет. Действительно, наш обозреватель, политический обозреватель Владимир Варсобин следит за протестами, за маршами, за манифестациями, не знаю, как сказать, демонстрациями, вот, митингами, вот эти вот за Фургала. Вот. И, насколько я понимаю, эти митинги, они затухают. Володь, я правильно все понимаю?
Да, затухают, поэтому спит город вполне себе нормально. Хотя вот в последнее время обострилось вот это, скажем так, спор, уменьшают ли митинги городу или нет. Потому что сейчас в сетях возникли даже такие видео, снимают, где автолюбители сильно ругают, причем очень жестко ругают демонстрантов и даже клянутся там переехать их колесами. Это, конечно, видимо, то ли провокация, то ли какой-то очень нервный водитель. Но это видео сейчас набирает обороты, здесь этот ролик популярен. Вот, в плохом смысле популярен. Ну, а так, вчера нашли в 10 часов вечера, что вообще рекорд. То есть не стали стоять даже до 12, до ночи, как обычно. Поэтому, да, можно сказать, что затухают, и стало меньше вот этих гудков автомобильных, что, в общем-то, говорит о том, что то ли город уж так привык к демонстрациям, что на них уже не обращает внимания, либо люди просто от этого всего устали.
Ладно, ушел вопрос. Да, Тута, давай.
Я хотела спросить, вот можно ли связать то, что затухают эти протесты, с тем, что все-таки приезжал полпред, и Владимир Путин тоже высказался, что если будут делать какие-то кадровые решения по Хабаровскому краю, то примут во внимание в сериале, то есть, может быть, люди потихонечку успокаиваются именно потому, что, ну, поняли, что чего быть, того не миновать?
Это естественный процесс. Честно говоря, 4 дня ходить на митинги это могут только журналисты. Все-таки обычный человек, ну, не будет он вот так вот ходить и мучиться. Здесь я так понимаю, что ярость прошла, выплеснули люди свою энергию и встали перед тупиковым вопросом. Ведь, собственно говоря, ради чего они митингуют, что они хотят добиться. И вот вчера протестующие все-таки определились, они теперь настаивают на то, чтобы не только Фургала вернули, ну, пусть даже арестованного, чтобы здесь судили его в Хабаровске, но и чтобы это был суд присяжных. То есть идет уже такой торг с властью, но надо еще понимать, что тут очень злая ЛДПР, ну, и Жириновский злой, там сидит в Москве и буянит. И поэтому здесь идет давление на власти, чтобы все-таки следующий губернатор был из ЛДПР. И ни в коем случае, вот это действительно объединяет почти весь город, чтобы это не было от «Единой России».
Володь, ну слушай, ну есть же какие-то законодательные процессы, есть законы, которые предписывают, которые, ну, скажем так, если губернатор там снимается с должности, то на его место, ну, встает, я не знаю, там глава правительства края или там глава местного ЗАГС-собрания. Я не понимаю...
Да, какой-то протокол, да,
существует? Да. Я не понимаю, почему люди бунтуют как раз по этому поводу. Есть закон.
Потому что нет такого закона. Ну, я объясню.
Подожди, у нас не предусмотрена ситуация, когда глава правительства, когда губернатор региона перестает исполнять свои полномочия?
Я всегда умиляюсь, когда общаюсь с законниками в России. Да, в общем-то, все верно, все это логически, но в России эти законы не работают. Все же понимают, что, естественно, будет человек, который реально будет управлять краем, ясно, что он будет назначен президентом Москвы, исполняющим обязанности. То, что здесь какая-то техническая фигура, действительно, она может сейчас, собственно говоря, руководить краем, но тут два психологических момента. Все равно никто не будет брать сейчас ответственность на себя, дураков нет, когда ты временная фигура, ну и что ты от нее хочешь? Когда все ждут сигналы из Москвы, кто у нас новый хозяин. И, в общем-то, вот этот вопрос, кто у нас новый хозяин, и нервирует весь Хабаровск, потому что сейчас будет понятно, проиграли ли протестующие, все-таки выиграли, потому что если Москва прислушается к ним, она найдет какую-то компромиссную фигуру, даже дабы не злить Хабаровск. Если же проиграли, тогда Москва просто назначит того, кто ей неудобен, и, в общем, поставит Хабаровск снова перед фактом.
Да, Володь.
Получается, это такая, да, странная история, потому что, с одной стороны, понятно, что нужен человек, который будет управлять краем, с другой стороны, если этот человек приехал откуда-то вообще из столицы, левый абсолютно, с регионом не очень знаком, там никто его не знает, он никого не знает, то ну, как он, ну, с точки зрения обывателя, да, как он может быть эффективным управленцем?
Ну, а кстати, тема-то варягов в России очень распространена. Также прокатили варяга во Владивостоке его 2 года назад. И поэтому, да, есть такая проблема. В данном Москва пытается найти кого-нибудь здесь, в регионе. Она понимает эту проблему. Но здесь другая беда. Тут вот кого? Если учесть, что здесь вокруг одни люди-фургалы. Имеется в виду, что его парламент, там всего 2 человека от «Единой России», его горсовет, мэр, правда, единорос, ну, в общем-то, и все. Вот они там в одиночестве, эти единороссы, находятся. И народ, который, кстати говоря, 2 года назад вот так проголосовал. То есть он выбрал парламент без «Единой России», без единороссов, что подчеркивает его, в общем-то, отношение. Поэтому у власти очень тяжелая сейчас шахматная задача найти именно ту фигуру, которая удовлетворит всех.
Володь, спасибо большое. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на связи. Тем временем, да, как тут уже правильно сказала, Владимир Путин примет во внимание все реалии, если и когда будет принимать кадровые решения по Хабаровску. Об этом заявил пресс-секретарь президента, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Давайте услышим.
Юрий Труднев является политпредом президента. И он курирует этот регион. Естественно, обладает всеми данными о параметрах развития региона. По некоторым параметрам там очень положительная динамика, но есть успехи. По определенным параметрам, о которых в частности говорил Труднев, выделялись деньги на строительство некоторых объектов. Эти объекты не были достроены или не были построены и так далее. Сейчас, конечно, сейчас очень важно, о чем, собственно, тоже говорил Труднев, в регионе очень важно сохранить управляемость. И главное продолжать выполнять те функции, которые должны выполнять региональные власти.
Ух, подробнее о Хабаровске, давай я проанонсирую, да, тут подробнее о Хабаровске сегодня в нашей программе «Гражданская оборона», да. Автором и ведущим которого является наш политический обозреватель Владимир Варсобин. Она у нас сегодня такая выездная, она сегодня пройдет из Хабаровска. 16 часов по московскому времени в эфире «Гражданской обороны» спорят представитель «Единой России» Роман Синюков и вице-спикер краевого парламента, парламент Хабаровска края, лидер фракции ЛДПР в Законодательной Думе Хабаровского края Сергей Зюбор, будут выяснять, чего же простые хабаровчане хотят, ну и, по сути, даже требуют от власти. Вот.
Да, и нужно сказать еще, что вот этот синхрон, который мы, ну, вот это выступление Пескова, которое мы прослушали, в нем говорилось и комментировалось еще и мнение постпреда президента в Хабаровском крае Юрия Трутнева. последнего о том, что Фургал плохо организовал работу в крае, и как хозяйственник, и как губернатор, на самом деле, с его точки зрения, с точки зрения Трутнева, себя не проявил лучшим образом. Вот, что-то было сделано хорошо, а где-то что-то было совсем не сделано. Вот так.
Да, а как
но
раз
протесты,
местные
кстати,
жители...
не только в Хабаровске.
Да, местные жители топят как раз за то, что, значит, Фургал прям такой красавчик, все сделал для людей, все, что только мог. Но на самом деле все не так-то просто, как хотелось бы, да. Вот. Что-то действительно было сделано, достаточно много, но далеко не все, что планировалось, все, что обещалось, и все, что должно было быть сделано. Да, и тут абсолютно правильно сказала.
Протесты... Но справедливости ради... Справедливости ради, я просто хотела добавить, что человек был 2 года у власти, ну, как бы за 2 года не так многое можно успеть, да.
А сколько нужно времени, чтобы успеть?
Чтобы построить, например, дворец спорта?
Да.
Чтобы нужно дворец спорта построить, спроси у тех, кто строит стадион Петровский.
Ну,
сколько нужно? Некоторым на полвека не хватит, мне кажется.
Ну, стадион Петровский, да, это, конечно, отдельная песня. Ну, Саря, ты абсолютно правильно сказала, да, протесты не только в России. В Белоруссии накануне ночи уже тоже прошли акции протеста после недопуска кандидатов от оппозиции Валерия Цыпкало и Виктора Бабарико до президентских выборов. Там тоже все сейчас очень интересно развивается. По предварительной информации задержано не меньше 75 человек. Я напомню, что на акциях в Хабаровске были задержаны 4 за время. Сегодня у нас что, среда? Вот с субботы были задержаны 4, и то только накануне. И, насколько я понимаю, они просто были там, ну, в невменяемом состоянии. Вот.
Да, а в Беларуси все очень интересно. Если вы нас слушаете в Беларуси, расскажите хоть в комментах, что там у вас происходит изнутри, пожалуйста. А мы вернемся буквально через пару минут и расскажем вам страшное.
Уже взрослые люди. «Комсомольская правда». Радио поколения Земфиры.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да, все так и есть, действительно, прямой эфир, радио «Комсомольская правда», Валентин Алфимов, тут Ларсен, мы здесь, дорогие друзья, а вы с нами тоже, 8-800-200-97-02, наш номер телефона и вайбер ватсап, плюс 7-967-200-97-02, вот.
Обещали рассказать вам страшное, и слушайте, уже полмесяца с 26 июня в России действует новый закон о виноградарстве и виноделии, согласно которому торговые точки должны выделять отдельные полки для отечественных виноградных напитков, снабдив их табличкой «Вино России». Это делается для того, чтобы поддержать отечественных винопроизводителей. Но эффект получается обратный.
Да, действительно, многие магазины просто грозят убрать из продажи отечественное вино, потому что столько норм, столько правил, столько всякой вот этой ерунды, которую нужно соблюдать, и совершенно жуткие штрафы за все это, вплоть до того, что ты там не приклеил ты, а ту самую там табличку... что это вино России, все, вот тебе штраф там, причем штраф там соизмерим с годовым оборотом магазина. Ну, вот, в общем, поэтому наши продавцы
от
говорят...
От 100 до 300 тысяч рублей.
Ну, елки-палки,
представляешь, взяли за одну табличку? То есть ты поставил бутылку не туда и платишь 300 тысяч рублей.
Ну, это ну, ж да. Космос, это космос. Так, с нами на связи сейчас наш эксперт Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов России. Леонид Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Слушайте, а правда такая ситуация страшная?
Какая?
Ну, что магазины могут отказаться...
Новый закон.
Да, вот из-за новых законов, хотя он, кстати, по-моему, не особо-то новый, вот, могут отказаться продавать отечественное вино, ну, потому что очень уж серьезные правила.
Ну, вы знаете, если они откажутся продавать российское вино, это будет чистой воды саботаж. Потому что ни в одном законе не написано, что надо уничтожить всю ту продукцию, которую произвели российские производители в соответствии со всеми действующими законами, со 171-м, выполнив все требования государства, заплатив акциз и так далее.
Слушайте, но в то же время ни в одном законе не прописано, что я обязан продавать российское вино. Я могу продавать, что хочу.
Безусловно. Но если вы будете продавать не то не российское вино, никто не будет продавать. А наши законы выстроены таким образом, что заводы не могут сами продать свою продукцию. Это будет чистой воды саботаж в отношении российской продукции. Я уж не говорю про патриотизм.
Давайте, давайте определимся с тем, что мы называем российской продукцией. Поэтому называем российской продукцией? Это вино, произведенное в России из российского винограда, правильно?
Значит, российская продукция, произведенная до 26 числа, это та продукция, на которой наклеена акцизная марка, которая учтена в ЕГАИС, которая произведена была на российских заводах. Вот что такое российское. У нас даже специальные марки есть.
Из какого сырья?
Одна марка, а для российской продукции другая акцизная марка, которую клеится на бутылке. Поэтому тут абсолютно четко и понятно,
что такое.
А вот с 26 числа для российских предприятий, для российских производителей было сказано. Теперь, если вы хотите производить российскую продукцию, пожалуйста, будьте добры, делайте ее из винограда, выращенного в России. И с 27 числа те предприятия, которые хотят производить российское вино, они стали разливать его в бутылки только продукцию из российского винограда. И вот по мере того, как она будет поступать на магазины, она и должна становиться на полке, она и должна называться российской продукцией. Потому что нельзя определить в бутылке вина, произведенной до 26-го, из какого она сделана вина, из российского или из испанского. А вот после 26-го уже учетная система введена новая, и с 27-го числа можно абсолютно точно сказать, какой бутылке написано из российского винограда, а какая бутылка произведена из чего-то другого. И об этом написано на этикетке, на русском языке, крупным шрифтом, как записано в законе.
Да, но существует же еще такое обозначение, как маркировка, защищенное географическое указание.
Это то, что мы делаем последние 3 года. И, безусловно, вина с защищенным географическим указанием, защищенным наименованием места происхождения, они, безусловно, произведены из российского винограда. Они производятся только из него, потому что они являются, эти буквы подтверждают производство из конкретного места России. Да, безусловно.
Ну, например, не на всякие этикетки российского вина.
Я говорю о российском ЗГУ. А когда мы получаем из-за границы, и там потом на русском языке написано ЗГУ, а вот это я не знаю, они ЗГУ, не ЗГУ, вот тут еще надо разбираться. И в законе как раз об этом хорошо написано, что с иностранным вином предстоит разбираться.
То есть мы даже не знаем, что такое ЗГУ.
Была путаница с винами.
Слышите? Вот здесь. Вот по российскому.
Была путаница с продукцией Нового Света Инкермана, например. У которых на этикетке нету маркировки ЗГУ. У магазинов, у ритейлеров, у тех, кто должен теперь заботиться о том, чтобы правильно и, соответственно, закону было выставлено вино на витринах, на полках. С чего мы начали разговор, о том, что запутались торговые сети.
Вещь, их никто не путал, они запутались сами. Они взяли продукцию, выпущенную до 26 числа, и начали ее классифицировать по той классификации, которую ввели после 26-го. Конечно, они запутались. Они просто не дочитали закон, не дочитали, что написано в законе. Вот и все.
И многие, то есть и штрафуют их по делу.
И контролеры начинают сейчас читать закон, с моей точки зрения, не совсем так, как надо. И они ошибаются. И не исключаю, что впереди судебные процессы, которые производители и розница будет выигрывать у тех контролеров, которые читают закон, не понимая, что там написано.
Ладно, Леонид Львович, главный вопрос. Ждать ли нам перебоев с вином, в частности, с российским вином?
Нет, конечно, до тех пор, пока система наша работает, и пока не выпьют все то вино, которое произведено из винограда, выращенного в России. Вот если покупатели сейчас быстренько скупят все и начнут очень много покупать вина, и увеличат потребление вина по сравнению с тем, что было до этого, ну тогда, может быть, мы не успеем посадить столько винограда, сколько надо, чтобы обеспечить потребление. А так мы обеспечим нашего покупателя российским вином.
Спасибо большое. Леонид Попович с нами был на связи, президент Союза виноградарей и виноделов России. Вот.
Ну, окей, будем надеяться, что действительно люди законом, и наше отечественное вино очень вкусное, на самом деле, действительно достойное, займет свое место на полках магазинов. Хотя, как показывают опросы, граждане наши вино не особо пьют. ВЦИОМ опубликовал данные, 54% респондентов сказали, что совсем не употребляют вино, а 46% употребляют изредка.
Да, а 55% совсем не покупали вино за последний год, 26% чаще покупали российское вино, 12% чаще импортное и 6% и то, и другое, соответственно, одинаково. И я тогда не понимаю, если у нас 54% говорят, что вообще вино не пьют, а 46% изредка, то... А кому оно надо?
То кто ж все эти люди, которые пьют? И по статистике, кстати, в России вина производится меньше, чем импортируется. Поэтому не очень понятно, как этот опрос со статистикой соотносится. Потому что тут всего 6% покупают иностранное вино, а ввозим мы его в гораздо больших количествах.
Куда спрос, оно значит, уходит, есть? Непонятно.
Ну ладно.
Но уже взрослые люди. А Романе Конти... От Шато Шиваль Блан отличить не можете.
Видишь, там на горе возвышается крест. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Ален Делон говорит по-французски.
«Комсомольская правда». Радио поколения Наутилуса Помпилиуса.